Понедельник, 17 июня. Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». И на своем месте программа «Особое мнение» с научным сотрудником университета Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики Марией Снеговой. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, рада видеть вас, Никита.
Взаимно. И действительно, на этой неделе международная политика затмевает все новостные выпуски, становится главным топом новостей, генерирует нам новости. И все благодаря двум событиям. Первое – это давно уже обсуждаемая конференция мира в Швейцарии, которая организована украинской стороной. Она прошла, есть итоговый коммюнике, но перед конференцией Владимир Путин решил взять инициативу в свои руки. И, выступая в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, он выдвинул свой мирный план с конкретными пунктами, так сказать, пытаясь перевернуть партию. И когда читаешь пункты с той и с другой стороны, какое-то ощущение, что вообще нет ничего общего. То есть обсуждать нечего. Не готовы пока стороны садиться за стол переговоров. Но все-таки, Мария, подарите нам надежду. Есть ли хоть что-то, за что можно ухватиться, чтобы начать строить диалог?
На мой взгляд, надежда сегодня состоит как раз не в том, чтобы выстраивать диалог с Россией, а надежда состоит именно в том, что Запад и Западный альянс, коалиция продолжит свою поддержку Украине и, может быть, повысит ее настолько, чтобы, наконец, Украина смогла достичь какого-то перевеса видимого на фронте. Переговаривать с Путиным, который, собственно, предлагает Украине однозначно просто сдаться.
То есть это ультиматум с его стороны?
Тут уже можно уже даже об ультиматах не говорить, он уже давно воюет в Украине, 2,5 года ведет там чудовищную войну с геноцидальным оттенком. Но он просто подчеркивает, да, что он по-прежнему стоит на своих позициях. Любопытен момент, на мой взгляд, о отмене всех западных санкций, что говорит, что все-таки санкции для Кремля чувствительны, несмотря на то, что их много критикуют и как правило, за дело. Тем не менее, они чувствительны. А все остальное, фактически, денацификация и прочие пункты, которые мы неоднозначно ни один раз слышали со стороны российской, здесь, мне кажется, мало нового. Скорее видно, что стороны, мы на том этапе войны, где стороны затвердевают в неких своих исходных позициях, ни одна, ни вторая, не хотят уступать. Скорее Путин своим выступлением, мне кажется, даже чем-то помог Украине в этом саммите. Он просто продемонстрировал свою несговорчивость, неготовность идти на какие-либо уступки, и тем самым дал новую мотивацию Украине подталкивать другие страны, прежде всего со стороны глобального юга, к тому, чтобы поддержать Украину в этой войне, потому что для Украины это война за выживание. Это очень четко видно. Ведь что такое денацификация в путинских формулировках? Это фактически уничтожение украинской самоидентификации, идентичности. Да? Кто не знает, мы знаем, что происходит, мы видели это в Буче, те, кто не согласны с таким подходом. Поэтому в этом плане нового мало, но Украина, соответственно, в свою очередь пытается как раз создать глобальную коалицию по поддержке, и особенно акцент был на страны глобального юга. Другое дело, насколько это получилось.
А вот получилось ли, потому что итоговые коммюнике, например, не подписали как минимум Саудовская Аравия и Индия, которые там присутствовали. Бразилия осталась наблюдателем. И еще там ряд стран, в том числе Армения, которая внезапно появилась, она тоже ничего не стала.
Да, любопытно, про Армению я тоже обратила внимание. Здесь я сравнила соответственно, это заявление стран под резолюцию с тем, что было подписано в Генеральной Ассамблее ООН. И на самом деле нового здесь мало. То есть те же самые страны, которые обычно не подписывают, а воздерживаются, это Индия, ЮАР, Сауда, кстати, Саудита нет. Но вот Индия, ЮАР, естественно, Китай просто не участвовал. Здесь это все достаточно стандартно. Скорее речь о том, что не так уж много нового, к сожалению, для Украины здесь. И особенно, как мне показалось важно, это то, что Китай все-таки дистанцировался, решил не участвовать. Мы понимаем, что де-факто это означает поддержку России, и мы наблюдаем эту продолжающуюся поддержку, и в том числе на фронте, потому что Россия воюет, как я уже неоднократно говорила, в том числе в огромной степени именно за счет поддержки Китая, причем который аккуратен в том, что он не напрямую нарушает санкции таким образом, чтобы не попасть под них, под западные
вторичные санкции.
вторичные санкции, а именно за счет товаров двойного назначения, которые играют в этой войне большую роль. То есть Россия воюет, может быть, более менее эффективным оружием, таким, которое используют, там, например, какие-то дроны, которые можно купить условно на Alibaba. Но, тем не менее, они или AliExpress, но на самом деле основное все равно состоит в том, что Китай играет огромную роль в этой войне и косвенным образом продолжает поддерживать Россию, и в том числе не участвуя вот в этой конференции мира в Швейцарии. Поэтому здесь можно констатировать, что сказать, что Украина достигла большого прогресса, нельзя. Но, тем не менее, там было действительно огромное количество представителей разных стран, которые все-таки сошлись хотя бы на трех формулировках, достаточно нейтральных. И немножко странно, что, например, нельзя в этой войне применять ядерное оружие, да, но это означает, что его можно применять в других контекстах. Но тем не менее, в общем, они на чем-то сошлись. Для Украины это как минимум некий дипломатический шаг, прорывов особых мы не видели. Кто те страны, которые косвенно поддерживают Россию или таким или образом, или другим с ней взаимодействуют, они примерно остаются на своих местах. Обратили внимание также на роль Турции, которая подписала все-таки это коммунике. Но надо сказать, что для Турции это не ново. В той же самой резолюции ООН она часто выступала на стороне Украины. Хотя...
Мария, а вот сразу уточню. Турция долгое время пыталась играть роль посредника. Сейчас в тени абсолютно находится. И Эрдоган как будто перестал об этом говорить. А почему? Турция потеряла всякую надежду?
Я бы сказала, что два момента. Ну, во-первых, у Эрдогана, видимо, шла предвыборная кампания, в которой очень нужно было проявить активность. Мы же это видим ровно то же самое делает Макрон сегодня, да? То есть он как бы, пытаясь некие внутриполитические очки завоевать, начинает проявлять активность там по-разному. Второй момент. Турция получила некий такой... окрик из Запада, да, потому что все-таки Турция член НАТО, а Турция играла огромную роль в обходе санкций. Она и продолжает играть, но все-таки стала поаккуратнее. Мы это тоже видим вот в нашем отчете, который мы опубликовали где-то пару месяцев назад. Мы пишем, что действительно Турция стала аккуратнее в том плане, что теперь поставки вот этих вот продуктов в обход санкций вот этих разных товаров, они идут не напрямую в Россию, а в обход через третьи страны, а там через разные страны, которые соседствуют с Россией. Что немножечко, конечно, забавно, но хоть так. Другое дело, что, конечно, здесь все равно остается вопрос об эффективности санкций как таковых и об этом мы тоже можем поговорить. То есть, что работает, что нет. Ну, что обнадеживает, да, что на этой неделе администрация, американское правительство выпустила новый раунд санкций, который достаточно жесткий, и он именно посвящен вот этой проблеме обхода вот этих обхода санкций.
А вот можете ли здесь подробнее, санкций? Потому что я, в том числе как обыватель, в первую очередь заметил санкции, введенные против биржи, потому что это стало предметом спекуляции на тему курса, а курс это у нас, курс валюты святое. Всегда политическое просто, да, это святое, абсолютно сакральное, и оно может влиять на политику. А что еще? Может быть, курс это только такая ширма, а на самом деле есть что-то более серьезное в этом новом пакете.
Да, кстати, именно вот эта история с закрытием торгов, она, видимо, не будет очень иметь долгосрочных последствий, но какие-то проблемы возникнут для рубля, и с ним труднее, он становится менее конвертируемым. Но, тем не менее, если бы подобные санкции были введены раньше, они, наверное, имели бы более серьезный эффект. На сегодняшний день Центральный банк подготовился к этой проблеме, поэтому, в принципе, принципиально, радикальным образом, скорее всего, это не повлияет на экономику России в ближайшее время. А вот еще много важных аспектов, связанных с попыткой администрации закрыть вот эти санкционные дыры и непосредственная угроза уже тем банкам, в том числе, которые сотрудничают или косвенным образом помогают России обходить эти санкции. Потому что очень много в последнее время говорится о том, что основной акцент санкционной политики, его enforcement, как ее enforcement, стоит перенести в большей степени на финансовый сектор, то есть на банки. Хотя банки особенно для этого не приспособлены, они как бы обязаны проверять каждую транзакцию. И идея в том, чтобы их в большей степени обязать это делать, потому что без денег нет товара, да, как известно, товар, деньги, товар. И насколько это будет эффективно, мы увидим. Но вот в этом новом пакете санкций и делается такая попытка, во всяком случае, действительно пригрозить этому финансовому сектору. И если пока, особенно вот интересная тема здесь с Китаем, пока были угрозы в отношении нескольких китайских банков, но вот если реально один действительно их подвергнут непосредственно санкциям, вот это было бы, наверное, достаточно сильным шоком и имело бы долгосрочные последствия, поскольку для банков это очень болезненная история, и банк не может, если он закрыт, завтра пересоздать себя в новом виде, как часто делают коммерческие компании, которые занимаются обходом санкций. Вот с коммерческими компаниями очень многие из них находятся в санкционных списках, но по сути это означает закрытие одной компании сегодня и открытие другой компании завтра. Банкам так уже не поступить, не сделать. И вот этот вот инструмент, наверное, будет более активно использоваться в ближайшее время. Будем наблюдать. Но в целом, как бы, тот факт, что в том числе и по бирже был удар, и более активная попытка энфорсмента санкций, все это говорит о том, что все-таки там, через пень-колоду, да, но Запад старается и продолжает инвестировать в эту тему. То есть он не оставляет Украину, он продолжает ее поддерживать. И еще один момент, который на прошлой неделе, да, также связан с этой темой, это вот решение саммита G7 о том, что Украине будет в итоге предоставлен транш на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских резервов российского центрального банка.
Доходы с этих резервов, как я понимаю.
Да. То есть это еще одна новость на прошлой неделе, которая, мне кажется, недостаточно получила освещение, поскольку очень долго за счет этих резервов шла борьба. И здесь два момента. Ну, во-первых, как бы это беспрецедентно, да? Они нашли все-таки способ и как бы использовать эти резервы, даже если это будет сделано в виде транша суды. Но еще второй момент, что таким образом Запад пытается сделать страховку от Трампа. В случае, если Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года в США, и он обещает то договориться с Путиным, то он обещает там резко снизить поддержку Украины, постоянно грозится этим, то вот этот вариант суды, который теперь предлагается, позволяет сделать некую страховку вот, на случай его прихода к власти и принятия таких мер. Поскольку толком никто не знает, что он будет делать, я не уверен, что точно знает сам Трамп, но у Запада останутся вот эти вот деньги, которые будут продолжать поддерживать Украину. Правда, там остается куча проблем, непонятно, как именно технически все это будет осуществляться, но сама интенция, да, сам шаг, он во многом беспрецедентен. Очень долго к нему шел Запад, и то, что это наконец произошло, как бы это свидетельствует о том, что Запад не оставляет Украину, продолжает ее поддерживать. Другое дело, что можно спорить, достаточно ли это поддержка для того, чтобы Украина отвоевала назад свои оккупированные России 20% территорий. Но это, тем не менее, важно. Ну и добавим еще к этому разрешение, которое Украина получила все-таки, что ее ракеты могут попадать по российской территории. Да, и еще что важно в случае с вот этим 50 миллиардами долларов, тот факт, что это суда, деньги из нее могут использоваться, видимо, на покупку разных вооружений из разных стран. То есть, например, те же самые патриоты, они есть там в разных странах, но если США выделяют деньги на поддержку Украины, то чаще эти суммы шли на выдачу американских, собственно, тех, что находятся на американском счету.
Понятно, то есть немецкие патриоты, там, шведские или у кого они там находятся, не купить на эти деньги.
Насколько я понимаю. А вот это судо, она позволяет это делать, то есть она дает какую-то гибкость Украине, и таким образом она сможет получить, наверное, откуда-то еще вооружение, что также как бы, было бы хорошо.
Мария, а вот про вооружение как раз недавно заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что те обещания, которые дают страны НАТО, они превращаются не просто в обещания, а в обязательства в рамках альянса. То есть это будет какая-то такая гарантия, от которой уже не откажешься. А вот подобные заявления не становятся неким таким отправным пунктом того, что НАТО может само вовлечься рано или поздно в вооруженный конфликт?
Дело в том, что здесь как мы смотрим на ситуацию. Да? Я давно говорю, что, конечно, надо признать реальность, что Запад в этой войне играет большую роль. Эта сторона, одна из сторон, да, она не активно вовлечена в конфликт, но это прокси-война Запада с Россией, как бы куда же здесь деваться. Да и Путин об этом много говорит, и он и не скрывает свою агрессивную направленность против именно
тогда
Запада.
Мария, сразу уточняю, вот эта мирная инициатива Путина, она в первую очередь была направлена, я понимаю, не в Украину, а именно на страны Запада. То есть, может быть, даже к Соединенным Штатам он говорил это, а не Владимиру Зеленскому.
Да Путин все всегда говорит, только прежде всего для США. Он же говорит, что вообще не рассматривает Украину как независимый субъект международной политики. Да? К сожалению, это была большая ошибка. Он уже не раз просчитался с этим. Да? И в 2014 году, и в 2022 году. Тем не менее, он действительно обычно, как бы он считает, что Украина нет субъектности, что ее манипулируют заокеанские партнеры. Или, да? В общем, все такая вполне себе, кстати, квазисоветская риторика. И поэтому во многом все, что он говорит, обращено туда. Соответственно, Запад должен понимать, что в конце концов это война за сохранение международного либерального порядка. Можно говорить, существует ли он все еще, или, возможно, с 24 февраля 2022 года он вообще уже не существует. Но вот его осколки, остатки, да, вот тот мир, в котором мы, в общем-то, имели счастье жить предыдущие 30 лет, вот этот мир, это тот мир, который Путин хочет уничтожить. А почему? Потому что российское руководство, которое сохранилось во власти, имело четкие, как бы, было индоктринировано в советский период на пике мировой войны. И для... Господи, на пике холодной войны. На пике холодной войны. И для них утрата международного статуса, российского статуса как этой великой державы, сверхдержавы, которая конкурировала только с США, для них это стало в 90-е огромным трагедией. Путин, собственно, говорил об этом. Да, величайшая геополитическая катастрофа. И они считают, что, во-первых, сама утрата этого статуса, она случилась во многом очень рандомно, случайно. Это был результат определенных действий Михаила Горбачева с Борисом Ельциным, но для этого не было как бы геополитических предпосылок. А второй момент, в 90-е годы этим воспользовались США, и вот как бы в ослабленную Россию, в общем, ее еще дальше унизили. И поэтому задача стоит принципиально как бы отыграться за тот момент, теперь, когда Россия в их представлении сильная и может, наконец, бороться. То есть принципиально это не столько про Украину, хотя Украина играет важную роль для России, сколько это про именно дать сдачу Запада за то, как они с их точки зрения, в кавычках, с точки зрения Кремля, несправедливо обошлись с Россией, унизили ее в 90-е годы. Мне кажется, очень важно понимать, что именно этим движется прежде всего российское руководство. И, соответственно, как бы не закончилась конкретно эта война, допустим, будут какие-то в итоге мирные переговоры, да, и какой-то заморозка конфликта, предположим. Надо понимать, что это никакое решение этой войны не заставит Кремль отказаться принципиально от этих желаний. Единственный вопрос, будут ли у них на это ресурсы. И вот наличие ресурсов, собственно, и та задача, которую ставит Запад. Он пытается сделать так, чтобы эти ресурсы в распоряжении Кремля сократились. К сожалению, пока не слишком успешно. Хотя какой-то эффект от санкций, безусловно, присутствует, но он недостаточно силен. Поэтому, да, здесь говорить о том, что будет что-то, может как-то измениться, пока у власти находятся российские конкретные элиты с такими взглядами, прежде всего Владимир Путин и его ближайшее окружение, увы, невозможно говорить о решении этой проблемы.
о несостоявшемся решении проблемы как раз на фоне саммита мира, который проходил в Швейцарии. «Нью-Йорк Таймс» опубликовал в полной форме содержание проекта мирового соглашения между Россией и Украиной, который мог быть подписан 15 апреля 2022 года. Просматривая этот проект, понимаем ли мы, что Россия и Украина были действительно близки к подписанию, и все могло пойти иначе? Или это все-таки, наоборот, показывало, насколько мы были далеки друг от друга, и только подчеркивает то, что сегодня происходит?
Да, если честно, вот мне не кажется то, о чем стороны договорились, якобы в тот момент приемлемым для Украины. Потому что речь, опять же, шла о нейтральном статусе, Россия отказывалась признавать Крым, потом Украина фактически должна была, ну не то что разоружаться, но сильно-сильно снизить там, ограничить свои военные возможности, и законы, связанные с языком национальной идентичности, отменил то, что, опять же, является для Украины важным. И страны-гаранты, которые должны были случай нападения на Украину должны были одобрить на основании решений, согласованных всеми государствами-гарантами. В общем, это для Украины было бы очень трудно, невыполнимо, фактически равносильно сдаче. И вопрос о ее идентичности, да, и главное, что продолжал бы стоять. И главное, что с какой стати мы можем продолжать верить Путину, да, он уже многократно нарушал свои договоренности, нападал на Украину, это уже не первый раз. И, честно говоря, мне все эти предполагаемые пункты не показались приемлемыми для Украины. Другое дело, что Украина действительно платит огромную цену в этой войне. Она действительно истекает кровью, это правда. И мало людей, которых можно было бы отправить на фронт. Ситуация объективно тяжелая, но мы видим также, что украинское общество, да, и по опросам, по всему, оно не готово на текущий момент, в общем-то, вот эту цену, которую она заплатила за сегодняшнюю свою как бы автономность, субъектность, она не готова от нее отказываться. И в том числе мы видели на конференции в Швейцарии, что она продолжает, да, в случае как бы настаивать на своих некоторых принципах, правилах. Это говорит Зеленский, большинство украинского общества. Поэтому, честно говоря, я не считаю, что в реальности на тот момент была возможность решить ситуацию мирным путем, переговорами. И, к сожалению, я не вижу ее и сегодня. Для меня очевидно, что только вооруженная до зубов Украина, способная дать отпор, во всяком случае, хотя бы на текущем уровне, на нынешних линиях фронта, Россия – это единственное, что может всерьез Путина сдержать. Ну и эффективная санкционная политика, которая, как, например, мы видели в 70-е годы, да, смогла бы подорвать российские доходы с нефти, таким образом снизить ее возможности атаковать окружающие страны. Потому что, еще раз повторюсь, принципиальная проблема состоит в том, что Кремль, Путин конкретно нацелены на ревизию международного порядка, и от этой цели они не откажутся.
Ну, Путин этого не скрывал. Он всегда говорил, даже когда в 2021 году с Байденом встречались в Женеве, ровно по этой причине, чтобы поговорить новый многополярный, наверное, порядок.
Поэтому здесь это как бы некий нарыв, да, он назревал, он в итоге взорвался, как бы, и он взорвался, это очень тяжелая ситуация, но она могла быть, например, хуже, да. Если бы, скажем, Китай более открыто поддерживал Украину, он все-таки...
Россия,
сегодня мне... Все время заговариваешь, извините. И это было бы еще хуже. То есть ситуация тяжелая, но, возможно, и худший сценарий. К сожалению, идеальных сценариев с этим режимом при наличии такого руководства в России сегодня нет.
Вот как раз вопрос про руководство хорошо вы подвели. Я, кстати, напомню, что у нас сегодня в гостях Мария Снеговая, научный сотрудник университета Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики. И подписывайтесь, например, на соцсети нашей гости, в телеграм-канал Марии Снеговая. Прям так вбивайте в поиск и можете там найти любые анонсы и размышления. И не забывайте, конечно, подписываться на ресурсы «Живого гвоздя», «Дилетанта», ставить лайки этой трансляции, делиться ею с друзьями или заходить в наш магазин «Шоп.ру». www.diletant.media, где самые разные книги на все вкусы. И сегодня прошу обратить внимание на «Лот. Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое». Автор книги Александр Борозняк, простите, он подводит итоги Второй мировой войны и подводит через призму немецких граждан, граждан ФРГ, ГДР, и как они пересмысляли те политические, идеологические ценности, которые им внушали на протяжении нескольких десятилетий, как они жили под руководством нацистов и как они после этого отходили и, именно переосмысливали. Это очень непростое чтение, тяжелое, много подумать, так что в любом случае я вам советую, потому что проподумать это всегда классно, это такая пища для ума, и здесь я вам это поэтому всячески рекомендую. Ну, а мы двигаемся дальше. И вот как раз про руководство страны. Сегодня была очень интересная перестановка в Российской Федерации, конкретно в Министерстве обороны Российской Федерации. Путин уволил от занимаемых должностей в ведомстве разных замминистров. Это все абсолютно понятно, вопросов ноль. Он уволил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Это все команда Сергея Шойгу, и здесь вопросов нет. Логично, что новый министр обороны приводит новую команду. Но кто вошел в эту новую команду? И изначально вот есть Олег Савельев, его биографию проверил. Кстати, демократ из 90-х, там он сотрудничал, например, в свое время с Олегом Румянцевым, одним из людей, который работал в Конституционной комиссии и писал Конституцию 93-го года, он, собственно, был секретарем. А вот две другие персоны очень интересный. Это Анна Цивилева, которую называют возможной двоюродной племянницей Владимира Путина. Много этому есть косвенных и прямых доказательств. И Павел Фродков. Павел Фродков – это, соответственно, сын премьер-министра, если мне память не изменяет, Михаила Фродкова, бывшего премьер-министра. Или Михаил Фродков только СВР возглавлял. Мария, поправьте, вот у меня сейчас произошел когнитивный сбой.
Мне кажется, бывший премьер-министр, да?
Да, по-моему, все-таки премьер-министр. Да, не путаю. И самое главное, какие должности они замещают. Анна Цивилева – это соцобеспечение, в первую очередь, соцобеспечение ветеранов СВО, а Павел Фродков – это строительство, потому что, вот мы знаем, строительство – это самая непростая с точки зрения коррупциогенности отрасль, и все мы знаем кейс Тимура Иванова. И здесь, конечно, понятно, почему вот таких приближенных Путин назначает. Но другой вопрос, не получается ли, что вот действительно приходит новая элита, элита приближенная, создается некое даже как будто сословие, и самое главное, по сути, даже если Путин когда-нибудь уйдет, то и политика после путинской останется, потому что будут делать ее те самые приближенные люди, или все-таки есть какая-то надежда, что будет иначе?
Да, я как раз пишу работу сейчас над новой книгой, посвященной моим другим исследованиям, не популизмом, тем, чем я занималась и продолжаю заниматься тоже, но эта тема связана с преемственностью номенклатуры советской, то есть советских элит в российских сферах власти. И это напрямую связано с вот этой сетевой структурой, которую мы сегодня видим, Путин все активнее создает внутри российских элит. Ну, во-первых, это уже давно, да, заметно, что есть попытка некого омоложения, то есть вот на смену отцам и дедам приходят вот сыновья и внуки. Передача власти наследникам. Причем на такие не ключевые позиции, а, как правило, за, да, какие-то заместители и так далее, для того, чтобы изучать, набираться опыта, понемножечку входить, и также, чтобы к ним присматривались их подчиненные в том числе. Да. Явно видно также, что клановость, да, вот разные группы, у них свои ставленники. И вот здесь любопытная история с Патрушевым, что, хотя один Патрушев молодой, да, был продвинут наверх, его отец, соответственно, был снят с позиции секретаря Совета Безопасности, видимо, чтобы не чересчур усиливать влиятельность одного клана. То есть это вот такой шахматный немножко ход, и всех немножечко наверх чуть-чуть при каждом новом раунде. Поэтому, мне кажется, заметна даже попытка вот этого баланса кланов равновесия, но при этом семейственность. Почему семейственность? На мой взгляд, и то, что я вижу четко, прослеживая динамику российской политической системы от РСФСР, от Советского Союза до сегодняшнего дня, это сохранение основного принципа организации власти, который основан на огромной роли неформальных сетей, связей, понятий. То есть вот мы с вами, при всем уважении, не сможем попасть в эту систему, Никита, потому что мы чужие для нее принципиально по разному набору характеристик, но в том числе, что родились не в тех семьях, знаем не тех людей, учились не в тех университетах. И остальные характеристики вторичны, а вот эти вот первичны. Ну, дальше можно говорить еще и нелояльны. Основное свойство системы, которую она сохранила на протяжении всего постсоветского периода, и это еще было номенклатурной историей, это именно вот эта сетевая ее характеристика. Зачем это надо было? Ну, напомню, что, ну, во-первых, все закрытые системы этого типа, авторитарные, элиты в авторитарных режимах, они, в принципе, да, склонны к этой динамике, потому что они не хотят пускать новичков, конкурентов, которые могут оказаться эффективнее. Но в случае советской системы еще огромную роль сыграли сталинские чистки, которые номенклатуру очень сильно запугали. И после вот, конца, после вот этого большого периода репрессий, после конца 30-х годов, номенклатура стала создавать сети между собой, которые бы ее защищали от произвола начальника. Так называемая система круговой поруки. То есть ты за меня, я за тебя. Я тебя беру себе в сеть, но ты должен быть максимально лоялен. Даже твой профессионализм при этом вторичен. Потому что ну, там как бы можно справиться, да, как бы ты не должен быть совсем дураком и должен понимать принципы работы системы. Но это не требует как бы, каких-то выдающихся интеллектуальных способностей руководить вот этим конкретным участком работы. Важно, гораздо важнее, чтобы ты был своим человеком. И вот эта вот круговая сетевая структура, если добавить к тому, что таких позиций в советской системе изначально было очень мало, мы говорим о сотнях тысяч, максимум там, паре миллионов людей, включая семьи номенклатурных работников, на многомиллионный Советский Союз. Это огромная, это маленькая-маленькая группа страта, и исключительно закрытая. Плюс она, конечно, представляла в советское время огромное количество разных привилегий, пряников, которые доступны абсолютно не были простому советскому человеку. Естественно, все хотели туда попасть, но чтобы попасть, нужно было преодолеть кучу разных препятствий и, главное, доказать свою лояльность, что ты свой человек. Все сложнее уже к брежневскому периоду преодолеть вот этот набор препятствий, чтобы попасть в эту систему, аутсайдерам становится все сложнее, система закрывается, ну и плюс в силу того, что она настолько привлекательна и там столько того, чем можно поживиться, а собственности частной в серьезном смысле этого слова в Советском Союзе не было, она становится еще и семейственной. Номенклатурный статус приобретает семейственный характер. В определенные вузы, откуда обычно люди шли в номенклатуру, было исключительно трудно попасть. Да, мы говорим прежде всего там ГИМО, МГУ, еще пара факультетов в определенных региональных университетах. И вот этот семейственный статус номенклатуры, он к концу 80-х, кстати, как раз и был одной из причин, почему Горбачев пытался реформировать систему неуспешно. Об этом это отдельная история, почему неуспешно. Но важно другое, что реформировать толком у Горбачева не получилось. И во многом та же самая номенклатура без политбюро, за вычетом вот самой верхушки, самых высоких ее сотрудников, она переехала в постсоветскую Россию.
То есть самоорганизовалась и взяла реванш, назовем это так.
Она сохранилась, прежде всего, на местах. Ее никто толком не пытался поменять. Тот же самый Горбачев, он пытался заменять верхушку, но он рекрутировал на эту верхушку сотрудников нижних слоев номенклатуры. Это первое. Потому что откуда еще было брать? Эти подготовленные, у них там тренированные, они все равно свои. Этот принцип оставался самым важным, свой человек. Ельцин примерно то же самое делал, но при этом все-таки, конечно, он пытался хоть как-то новых людей назначить, особенно экономический сектор. Тем не менее, можно посмотреть на разнообразные оценки, я привожу их в своем анализе, это оказалось очень незначительным влиянием, и эта номенклатура переехала в путинский период. Единственное, что она еще при Путине реконсолидировалась. Вот именно реванш при нем наступает, в том числе потому, что у них были на это ресурсы. Все-таки в 90-е центр федеральный был ослаблен, были региональные элиты, с которым центр воевал, и были бизнес частный стал возникать, и так были независимые СМИ. Все это при с получением нефтяной нефти, нефтяной ренты Путин благополучно уничтожил, и одна номенклатура сохранилась. Надо сказать, что там еще силовики добавились, но принципиальный каркас все равно остается номенклатурным. И, конечно, связи с криминальными кругами. То есть вот мы имеем вот такую вот группу, которая реакционно индоктринирована. И насколько она впускает в себя новичков, то это обычно силовики, то есть все то же самое, только еще хуже. И какие-то еще люди с... Еще какие-то криминальный бэкграунд добавился к вот характеристикам этой системы. Даже сегодня, если вы посмотрите на, например, путинскую администрацию, вы увидите в ней огромное доминирование людей с номенклатурным бэкграундом. Тот же Антон Войно, он всех на, там, да, у вас, на устах, он вообще внук первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии. Но, кроме того, есть Кириенко. Он, кстати, очень четко, вот Сергей Кириенко, на мой взгляд, он такой квинтэссенция номенклатурного сотрудника. Вот такой служивый при всех режимах. Он старается служить государству по мере сил. Алексей Громов, заместитель Войно. Дмитрий Песков, пожалуйста. Это я цитирую, кстати, «Новую газету», статью Елены Панфиловой, недавно появившуюся. Дмитрий Песков, он из дипломатического корпуса перешел, а дипломатический корпус, понятно, что так поступить обычный человек не мог. Он, соответственно, сам сын советского дипломата. Андрей Ярин, Дмитрий Миронов и так далее. Огромное количество людей, которые имеют вот этот бэкграунд. И это очень важно, потому что это означает, что основной принцип рекрутинга в систему остается вот через связи, через понимание, что этот человек свой, что он как бы наш, что он как бы индоктринирован в правильную систему ценностей, и он служивый, он лояльный. Еще раз повторю, его конкретные качества при этом, как именно эксперта, специалиста, они вторичны, потому что как бы очень самое важное – это лояльность. И, кстати, вот эта вот зависимость от привилегий, типа советского блата, да, она также остается очень важной для этой верхушки. Это наследие именно совка в том смысле, что дефицитная экономическая система в Советском Союзе, она создавала необходимость вот этих привилегий. Да? Ты не можешь купить на рынке свободно что-то, тебе нужна привилегия, чтобы тебе это дали. И она сегодня сохраняется, это очень заметно, например, вот этому любви к мигалкам, например, у российского официоза. То есть вот эта сетевая система, основанная на неформальных связях, на ограниченном доступе только определенных людей, она очень важна. И как мы видим сегодня, плюс снова добавляется вот эта семейственность. Ровно как мы видели при Брежневе, а вот эти вот постоянно сыновья, дети, дочери, внуки, которые начинают все активнее проявляться в этой системе, это свидетельство тех же самых процессов, которых мы видели в Советском Союзе при Брежневе и, соответственно, уже позднем Советском Союзе. То есть чужим вход запрещен, система закрывается, мы доверяем только своим, и вот только их мы и пускаем на эти лакомые должности. Это, к сожалению, не гарантирует, что закончит система тем же самым, потому что развалился Советский Союз прежде всего из-за экономического кризиса и роли либеральных освободительных национальных движений в советских республиках и в коммунистическом блоке. Я боюсь, что сегодня Россия это особо не светит, поэтому такая система, она достаточно устойчива, не стоит думать, что она завтра разваливается. Да? Все друг другу как бы рука руку моют, все друг на друга зависимы друг от друга, и все понимают, что круговая порога, да, и все понимают, что если что-то будет плохо одному, будет плохо всем остальным. Поэтому, увы, мы снова видим вот это возникновение патрональной системы связи. Я подчеркну, многие называют эту систему клептократической и обвиняют ее в коррупции, что коррупция – это самое большое зло. Тут у меня было... Я не полностью согласна с таким анализом. Безусловно, коррупция – часть систем. Да? То есть ты не можешь в систему попасть, не зная как бы кого-то. Но это коррупция не обезличенная. То есть, еще раз, вот если мы с вами придем и дадим вам там, я не знаю, какую-то сумму, попросим, чтобы нас назначили такую позицию, нам это не светит.
Да, они даже, наверное, что... сумму не примут, посмеются в глаза.
Абсолютно, еще посадят под
взятку. Точно, обязательно, потому что, да, надо план выполнять, план у вас все по-прежнему.
А тут такая возможность подвернулась. То есть речь не о простой клептократии классического вида. Да? Это патрональная система. Система связи, система пирамида, пирамида, основанная на, прежде всего, личных неформальных связях, где деньги вторичны. Ты не попадешь в эту систему, с каким бы ты ни был богатым, даже то, если Уоррен Баффет, потому что ты не знаешь правильных людей, потому что ты не свой. Ты, прежде всего, должен быть своим. Это первый момент. Второй, то есть в этом плане это как бы, эта система менее денежная, да, она без, как бы это безналичный расчет, это про другое. Вот она основана на других
принципах. Главная валюта лояльности, как я понял.
Главная валюта лояльности – быть своим. И второй момент, что эти люди обычно на своих позициях находясь, они не все ресурсы себе закапывают, то есть не просто ради того, чтобы воровать. Это было бы слишком просто. Безусловно, воровство кусок свой, или как они это считают, просто, ну, разумная оплата их услуг, как это считал советская номенклатура, да, им дают какой-то край, они в нем пасутся или какую-то делают работу, да, и вот, вот с их точки зрения это оплата услуг, в реальности, конечно, это элементы коррупции, но они не могут все забирать себе. Да, они обязательно делятся с центром, вот этот вот принцип. То есть, опять же, это не коррупция в классическом смысле.
Это классическая вассальная система получается.
Это патрональная система. Это патриархальная система таких пирамидальных отношений, которые наиболее характерная система для, в принципе, авторитарных систем, для авторитарных режимов. Очень часто мы видим такие подобные системы возникают по всей Евразии. Тут скорее отличаются западные системы, которые смогли каким-то образом иначе на эту тему много исследований, вырваться из этой ловушки. Но вот эта система патрональная, да, вот, они очень характерны для развивающегося общества, для общества там, не европейского типа, не западного. Создать такие, такую вот вертикаль, ее, как правило, достаточно легко, и они, к сожалению, очень устойчивы. Вот что мы видим по евразийскому пространству? Что ровно то же самое, номенклатура выживает, и она остается вот эту вертикаль. И об этом, например, хороший исследование делал Кирилл Рогов. Когда один там, глава, да, главный, глава этой вертикали, патриарх, он уходит, обычно в силу естественных причин, они не могут уйти раньше, потому что это сразу же из них делает слабую утку, lame duck, да, это делает из них слабого и создает альтернативный центр власти. А это для таких систем очень плохо. Это очень, вот это для таких, возникновение альтернативного центра силы может быть примерно подобно для таких систем, поэтому они до последнего тянут с назначением преемника, поэтому я бы не ждала, что прямо сейчас мы выясним, что вот кто кого-то Путин готовит, он принципиально не может этого сделать, потому что это расколет систему, и он это наблюдал воочию, как во время президентства Дмитрия Медведева. Вот. И второй момент, что когда эти люди наконец уходят из власти, обычно в силу естественных причин, и, скорее всего, этот сценарий вероятен и наиболее вероятен для России, то тогда на его место приходит другой, достаточно легко, система не раскалывается, она сохраняется. И через некоторое время этот следующий наследник, он консолидирует власть, и этот вот единый полюс, он сохраняется. Значит, чтобы уничтожить эту схему, нужно сильное гражданское общество, которое снизу бы давило и раскалывало бы элиты наверху.
Чего нет, того нет. Тут уже не поспоришь. Вообще все это напоминает какой-то старый советский анекдот из серии «У вас там, наверное, Блад». Почему Блад? Сестла у меня там. Но вот возвращаясь к кузнице элит, все-таки надо вспомнить, что Владимир Путин задал нам вектор, нам, я имею в виду Российской Федерации, что новые элиты должны коваться из ветеранов СВО. Причем мы, опять же, видели, что ветеранов прокатили на праймере с «Единой Россией», чуть ли не поэтому Турчука сослали на Алтай, есть и такие версии. Но самое главное, что все равно есть ощущение, что Путин действительно этого хочет, потому что он уже в свое время потерял средний класс, потерял, не знаю, творческую интеллигенцию в 2011 году. Рабочие Уралвагонзавода абстрактные не стали его опорой. И тут подвернулась такая удача, что можно создать свою собственную такую, ну, не гвардию, а такую элиту, на которую действительно можно опереться. Так ли это? Действительно ли хочет Владимир Путин это сделать? И вот вы сказали, что мы с вами не сможем в элиту ворваться. А вот у них-то есть шансы? Или это все, опять же, только разговорчики?
Кстати, по поводу... Да, значит, два момента. Это сможет ли он создать новую элиту и ворваться в нее, да, и... Что еще один был момент какой-то, я вспомнила, когда буду говорить. Значит, что касается новых элит, я думаю, что здесь, да, Уралвагонзавод. Значит, по новым элитам та же самая логика, о которой я говорила. Здесь новичкам, аутсайдерам не место. Да? Основные наверху места, они слишком лакомые, чтобы делиться с аутсайдерами, которые еще и неизвестно, да, насколько они, в принципе, готовы к подобному и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что вся эта история про ветеранов СВО – это, прежде всего, пиар-компания, которая связана в том еще и с тем, чтобы повысить поддержку войны в обществе, да, и мобилизовать население. Поскольку основная логика системы, она очень устойчива, она воспроизводится среди поколений, и она не позволяет большому количеству, да, аутсайдеров проникнуть наверх. Все разобрано, все уже, цитируя Гайдая, да, все уже своровано до. Это первый момент. Второй момент, я не вполне согласна с формулировкой про то, что Путин потерял Уралвагонзавод. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, как раз война в том числе помогает достаточно успешно генерировать поддержку именно среди вот этих групп рабочих, поскольку, прежде всего, ВПК, да, он ведь, ну, тут, в существенной степени трудоустраивает эти группы населения. И мы видим, что с началом войны огромный рост идет именно в регионах небольших, да, вот городах, миллионниках, а именно в тех регионах, где индустрия ВПК восстанавливается, промышленность. И вообще это все напоминает такое вот обращение к корням, да, советская система с огромной ролью государства в экономике и реваншистской повесткой. То есть вот как раз это достаточно четко апеллирует к этим группам, которые одновременно зависят от государства материально, не хотят, не мобильно, не хотят обычно ехать никуда из своего региона. Более низкий уровень образования, и при этом им нравится очень вот эта идея Великой России, восстановления, показать Кучкину мать Западу и восстановить великую страну, которую мы потеряли в 90-е, которую украли проклятые демократы. В этом плане, на мой взгляд, Путин вполне эффективно апеллирует к этим группам. Я напомню, что в России снижается уровень бедности именно в силу того, что и сам вот эта развивающаяся промышленность, и мобилизация, люди, которые идут в армию, которые получают более высокие доходы, все это стимулирует прежде всего рост доходов среди именно более низкодоходных групп населения, и, соответственно, мы видим, это выражается в растущей поддержке Путина именно среди этих групп. Я бы поэтому не говорила, что... Я бы не говорила о потере Уралвагонзавода, наоборот, на мой взгляд, сейчас как раз такой счастливый альянс между Кремлем и Уралвагонзаводом, но это не означает, что Уралвагонзавод станет элитами. Этого не будет именно по тем причинам, которые мы обсудили до. Логика системы, она вполне понятна, и она аутсайдерам там не место, потому что они как бы принципиально нарушит баланс и понятия, которые там существуют.
Мария Снеговая у нас в гостях. Я напомню, научный сотрудник университета Джорджтауна и Центра стратегических исследований международной политики. И мы вот возвращаемся к международной политике. Выборы в Европарламент состоялись не так давно. Много интересных там результатов, цифр. Но самое главное – это Франция и Германия. Там мы видим рассвет евроскептиков. И действительно ли сейчас Европа, ее политическая система проходит проверку на прочность? Есть ли там запас этой прочности, чтобы все это пройти?
И да, и нет. Мы, кстати, говорили вот только что про Уралвагонзавод. Как ни странно, эта тема связана с темой выборов в Европарламент. Потому что, как я пишу вот в своей книге про популизм, про когда левые сдвигаются вправо, речь как раз именно о тех же самых социальных группах. Это, как правило, низкодоходные группы, которые зависят от промышленности, трудоустроены в ней, в своих соответствующих странах. И также ориентированы на некое представление о суверенитете своей страны и о том, что такое для конкретной страны величие, ее как бы национальное достоинство. Именно эти группы отчасти, с моей точки зрения, причина этого тренда, правопопулистского тренда, происходящего на Западе, который, как мы видим, по результатам выборов в Европарламент продолжается. А именно, эти группы, вот я изучала Восточную Европу прежде всего, но то же самое происходит и на Западе Европы, они оказались как бы потеряны политическим мейнстримом в результате процессов глобализации. То есть вот промышленность фактически была вынесена за пределы Европы, экспортирована там в Китай, Вьетнам, другие страны с более дешевой рабочей силой, и они как бы оказались не у дел. Они в состоянии прекариата, работы мало, она какая-то неустойчивая, и доходы растут в основном, прежде всего, выгодополучатели глобализации, это белые воротнички, вот опять же, это мы с вами. А им в этой ситуации очень трудно, и возникает рессентимент. Он особенно резко возникает в Восточной Европе после присоединения к Евросоюзу, как очень долго хотели туда попасть, наконец попали, а жизнь резко лучше не стала. И осталось вот это вот накопленное недовольство политикой мейнстрима и, условно понимаемого, Брюсселя, который вот с точки зрения вот этих групп неправильно ведет политику. Естественно, что они более традиционно также своей культурной повестке. А Брюссель достаточно активно навязывает определенные прогрессивные ценности этим обществам, к которым они часто не готовы. Все это приводит к волне реванша, такого ресентимента, который используют правые популисты. И этот тренд, как мы видим по результатам выборов в Европарламент, он продолжился. Прежде всего, как вы сказали, Франция, Германия, там особенно сильно оказалось этот эффект. Но при этом сказать, что принципиально что-то новое в Евросоюзе происходит, тоже нельзя. Потому что, хотя усилились правые популисты, они не добились принципиального перевеса. Все равно мейнстрим достаточно силен. Прежде всего, Европейская народная партия как раз с Урсулой фон дер Ляйен, они достаточно сильны по-прежнему, а это центристы вполне себе. И кроме того, ключевая проблема стоит в том, что европейские правые популисты расколоты на две коалиции, две фракции. Европейские консерваторы и реформисты и идентичность и демократия. И они по куче вопросов, идеологических, стратегических, они абсолютно по-разному видят мир. И, соответственно, это сильно повредит им в Европарламенте. Они смогут, скорее всего, четко выстроить стратегию. Это уже была достаточно долгая такая проблема у них, и она сохраняется. И добавим к тому, что Европарламент, в принципе, не очень, с точки зрения влиятельности, не особо влияет. Прежде всего, бюджет, но он не супер, Еврокомиссия гораздо важнее. То есть, принципиально, это не повлияет на политику Евросоюза. Однако, какое-то влияние оказывает. Прежде всего, как вы правильно сказали, мы видим разброд и шатание. Что явно недовольство мейнстримом Европы, европейским мейнстримом продолжается. Хотя надо отметить, что в этот раз правые популисты успешнее в тех странах, где они не у власти. А вот там, где они у власти, типа Венгрии и Польши, они не особо хорошо выступили. То есть они уже нахлебались. Некоторые страны уже говорят, все, хватит. Второй момент. Мы видим также, что, например, по данным Евробарометра, экономическая проблематика остается очень важной для многих стран. Например, там нестабильность, проблемы с работой, там не хватает запрос на социальное обеспечение. Это как раз чисто по моей книге. То есть она даже перебила традиционную миграционную повестку. Мы видим, что правые популисты сегодня – это не про иммиграцию. Но они вообще оппортунисты, они используют любую повестку. Когда-то это было про иммиграцию в 2015 году, а сегодня это уже про экономику. Я пишу как раз в книге, что именно экономическая подоплека, она является особенно важной. Она часто незаметна из-за всяких и ксенофобии, и миграционных вопросов, но экономический ресентимент, он очень важен. Почему эти люди, группы, становятся сторонниками этих партий? Что это означает для Украины, прежде всего? Да? Это означает, конечно, то, что будут попытки снизить поддержку Украины. И будет раскол по поводу расширения альянса, в том числе, который Европа же собирается включать Украину в Евросоюз. Вот эти два момента, скорее всего, осложнят для Украины ситуацию, но принципиально не изменит ее, потому что, еще раз подчеркну, продолжается раскол среди правых популистов, в том числе по вопросу Украины. Мы, например, знаем, что итальянские правые популисты, они вполне себе за Украину. И даже Марин Ле Пен перестала так жестко выступать против Украины.
Если к ним еще Трамп добавится, то это же будет все-таки сильный удар.
Трамп – это так называемый слон в комнате. Это такая проблема, которая… Главная точка – это или кот в мешке.
Понятно.
Потому что мы не знаем, собственно, что он за повестку будет проводить. Да? Он все время говорит разные вещи. То он говорит, что он не хочет учинить поддержку Украины, то он говорит, давайте сделаем вариант суда. Эта проблема, безусловно, скорее всего, приход Трампа будет особенно, если судить по предыдущему периоду, 2016 году, особенно болезненный для Трансатлантического альянса. Он, скорее всего, опять начнет плохие вещи говорить про всех, и Трансатлантический альянс будет расколот, и это повлияет на Украину. Но именно поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора, столь важен этот пакет 50 миллиардов долларов, который гарантирует подражающуюся поддержку Украины даже на случай Трампа. То есть как бы Trump-proof. И этот термин. И последнее еще скажу, что все-таки Трамп очень известен своей непостоянностью, и вполне возможно, что в какой-то момент он изменит свою позицию, поймет, что договариваться с Путиным невозможно, и тоже продолжит поддерживать Украину, как и нужно.
Именно так мы и зациклили разговор, действительно вспомнили тот сюжет, который был в начале. И, к сожалению, время нашей встречи закончилось. Мария Снеговая у нас была в гостях. Поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией. Провел эфир Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо.